Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Брэд Гард. Старуха Джонсона. Смеркалось, и мне с каждым шагом было все трудней разглядеть тропу. Еще хуже стало на поросшем травой косогоре. Выше протекала речушка. Разливаясь по весне, она проложила здесь множество извилистых канавок, неотличимых от тропы. Не понимая, по которой же из них двинуться, я бросил поводья и предоставил ослице выбирать дорогу самостоятельно, ибо давно наслышан был о мудрости этого превосходного животного. Но я не принял в расчет некоторых особенностей характера, присущих, как это тоже вам известно, и полу моей Чучу, и ее племени. А между тем она уже успела недвусмысленно показать, что она тоже знает, чего хочет, и сумеет поставить на своем. Почуяв, что узда ослабла, она тотчас легла и принялась кататься по земле. Оказавшись в таком затруднительном положении, я обрадовался, когда за холмом в каменистом каньоне раздался гулкий топот подков. Скоро из-за поворота показался всадник. Он подскакал ко мне и остановил коня как раз в ту минуту, когда мне удалось наконец заставить Чучу подняться на ноги. «Эта дорога ведет на Сонору?» – спросил я. «Да», – всадник окинул Чучу критическим взглядом. «Только нынче вам туда не добраться».
«Почему же?»
«До Соноры 18 миль. Да как въедете в долину, там сплошь леса. Дороги почти что и не видать».
«Еще хуже, чем здесь?»
«А чем она здесь плоха?» «Вы что ж думали, в предгорьях вам приготовлена мощеная улица, что ли? Или гладкая дорожка, вроде как на скачках?»
«Нет, не думал. А гостиницы тут нет, чтоб заночевать?»
«Нету».
«А жилья какого-нибудь?»
«Тоже нет!»
Он проехал дальше, но снова придержал коня и обернулся.
«Эй, послушайте! Там сразу за каньоном есть каштановая рощица! Свернете вправо и увидите тропу! Доедете по ней до хибары и спросите, тут, мол, живет Джонсон! А кто такой Джонсон? Это я! Скажете там моей старухе, пускай накормит вас ужином, да постелит вам где-нибудь! Скажите, что я вас послал! Все, счастливо!»
И он исчез из виду, прежде чем я успел поблагодарить или отказаться. Чучу издала какой-то странный звук, словно бы хихикнула. Но едва я сел верхом, она сорвалась с места и в два счета пересекла каньон. Сама высмотрела каштановую рощицу, свернула вправо и через полчаса остановилась перед хибарой. Это была бревенчатая хижина, крытая древесной корой. С одной стороны к ней примыкал такой же сарайчик, а с другой – пристройка из толстых досок, крытая дранкой. Судя по всему, сарайчик служил кухней, а в самой хижине жили хозяева. При моем приближении залаяла собака, и сразу в дверях появились четверо детишек, мал-мало-меньше. Пятый, весьма предприимчивый младенец, еще раньше барахтался у порога, пытаясь выползти на крыльцо. Но поперек, явно за тем, чтобы ему это не удалось, положено было толстое полено.
«Джонсон здесь живет?»
– обращался я к старшему из детей, мальчику лет 10. Но взгляд мой непонятно почему прикован был к младенцу, который в эту минуту перевалился через полено и лежал вверх тормашками. Вся его одежонка сбилась, и он молча героически задыхался в ней, преспокойно меня разглядывая. Мальчик, ни слова не ответив, скрылся в доме, но сейчас же вернулся с девочкой постарше, лет 14 или 15. На удивление уверенными легкими движениями она, едва став на пороге, провела рукой по головам остальных детишек, будто пересчитывая, подняла малыша, перевернула и, даже не глядя, сунула его обратно за порог. Видно, все это давно вошло в привычку. Я робко повторил свой вопрос. «Да, Джонсон живет здесь, но он только что уехал в Кингсмиллс». Я поспешил ответить, что это мне известно, так как я повстречался с ним там, за каньоном.
Узнав, что я сбился с дороги и мне не добраться нынче до Соноры, он был так добр, что позволил мне остановиться у него на ночлег. Я говорил все это, слегка повысив голос, чтобы могла слышать и старуха Джонсона, которая уж, конечно, украдкой разглядывала меня в какую-нибудь щелку. Девочка увела всех детей, кроме старшего мальчика.
«Дульф, покажи человеку, где привязать осла!» — велела она ему и, не прибавив больше ни слова, скрылась в пристройке.
Я последовал за своим юным проводником, возможно, более любопытным, чем эта девочка, но ничуть не более словоохотливым. На все вопросы он, к великой моей досаде, отвечал одной и той же ничего не выражающей улыбкой. Однако смотрел он на меня во все глаза и наверняка разглядел все до мелочей. Он провел меня за дом, в лесок, где единственную прогалину то ли буря расчистила, то ли просто деревья сгнили и сами повалились. Пока я привязывал Чучу, мальчик безмолвно стоял поодаль, не предлагал помочь, но и не мешал мне осмотреться. В нескольких ярдах от жилья проходила неприглядная граница цивилизации. Валялись обрывки тряпья, какие-то выкинутые бутылки и жестянки. Ближние кусты бузины и акации точно дрянными цветами украсились клочками бумаги и повешенными для просушки кухонными тряпками. Ни звери, ни птицы не льстились на этот мусор. Ни один лесной обитатель не переступал нечистого рубежа. Эта несуразная, сама собой возникшая ограда столь же надежно защищала жилье от любопытства ночных хищников, как грозный огненный пояс стоянку первобытного охотника. Когда я вернулся в хижину, она была пуста, и двери, ведущие в обе пристройки, закрыты. Но на столе, к которому придвинут был табурет, меня ждал дымящийся кофе в жестяной кружке и еще тарелка жареной говядины. Было что-то странное и тягостное в том, как молчаливо, но недвусмысленно меня обрекали на одиночество. Быть может, я пришелся не по вкусу старухе Джонсона, когда она из-под тишка разглядывала меня со своего наблюдательного поста. Или таковы уж в горах Сьерры понятия о гостеприимстве? А может быть, миссис Джонсон молода и хороша собой и прячется по строгому приказу ревнивого супруга? Или она калека? А может быть, и впрямь старуха, прикованная болезнями к постели? Из пристройки порою доносились приглушенные голоса, но ни разу я не услыхал, чтобы заговорила взрослая женщина. Совсем стемнело. Тусклый отблеск, тлеющий в глинобитном очаге поленьев, почти не давал света, и от этого мне стало еще более одиноко. Как вдруг среди стропил послышалось какое-то воркование. Я поднял голову, и сверху на меня в упор глядели три пары совершенно круглых глаз. Трое уже знакомых мне детишек расположились под крышей в позах Рафаэловых херувимов. Я встретился взглядом с самым младшим, и он сдавленно хихикнул. Я никогда не понимал, почему взрослого человека, который довольно спокойно переносит насмешку равного, так уязвляет, если над ним беззлобно посмеется ребенок. Однако я лишь приветливо улыбнулся, не допуская и мысли, будто в моих манерах, когда я один за столом, что-то может быть смешное. «Поди сюда, Джонни!» — ласково сказал я. Двое старших, девочка и мальчик, мгновенно исчезли, словно я уж так забавно сострил, что они больше не ручались за себя. Я слышал, как они торопливо карабкались вниз по ту сторону бревенчатой стены и, наконец, спрыгнули наземь. Меньшой, тот, что хихикал, остался на месте и завороженно глядел на меня, но явно готов был удрать при малейшем признаке опасности. «Поди сюда, Джонни, малыш!» — мягко повторил я. «У меня к тебе просьба. Сходи к своей маме и скажи ей». Но тут лицо малыша искривила отчаянная гримаса. Он вдруг издал горестный вопль и тоже скрылся. Я подбежал к наружной двери, выглянул и увидел старшую девочку, которая впустила меня в дом. Она шла прочь, унося под мышкой малыша, а другой рукой подталкивая в спину мальчика побольше. Всем своим видом она напоминала молодую медведицу, уводящую своих детенышей от опасности. Она скрылась за углом пристройки, где, очевидно, была еще одна дверь. Все это выглядело пристранно. И неудивительно, что я возвратился в хижину огорченный и уязвленный. У меня даже мелькнула сумасбродная мысль оседлать Чучу и отряхнуть прах этого молчаливого дома с ног своих. Однако я тотчас понял, что покажу себя не только неблагодарным, но и смешным. Джонсон предлагал мне лишь кров и пищу. Укажи он мне, как я просил, дорогу в гостиницу. Там бы я ничего больше требовать и не мог. Все-таки я не вошел в дом, а закурил свою последнюю сигару и принялся мрачно расхаживать взад и вперед по тропе. Стояла глубокая тишина. Ни зверь, ни птица не подавали голоса во тьме. И нескончаемый ропот древесных вершин доносился слабо, как отдаленный морской прибой. Сходство на этом не кончалось. Несметные ряды сосен и кедров, протянувшиеся до самого горизонта, рождали в душе чувство потерянности и одиночества, какое испытывает человек на берегу океана. В этой нерушимой тишине мне казалось, я начинаю понимать, почему так неразговорчивы обитатели, приютившие меня одинокой хижины. Потом я возвратился к крыльцу и с удивлением увидал у порога старшую девочку. Когда я подошел ближе, она отступила и, показывая в угол, где видно только что поставлена была простая походная кровать, сказала:
«Можете лечь, только встать придется рано. Дольф будет прибирать в доме».
Она уже повернулась, чтобы уйти в пристройку, но тут я почти взмолился: «Одну минуту! А нельзя ли мне поговорить с вашей матушкой?» Девочка остановилась и как-то странно посмотрела на меня, а потом сказала резко:
«Она померла».
И снова хотела было уйти, но, должно быть, увидела по моему лицу, что я огорчен и растерян, и приостановилась. «Но, как я понял, — заторопился я, — твой отец, то есть мистер Джонсон, — прибавил я неуверенно, — сказал, что мне надо обратиться к его...» Мне почему-то не хотелось повторять совет Джонсона слово в слово. «К его жене!»
«Уж не знаю, чего он с вами шутки шутил», — отрезала она. «Мама второй год как померла».
«Но разве тут у вас нет ни одной взрослой женщины?»
«Нету».
«А кто же заботится о тебе и обо всех детях?»
«Я».
«Ты? И еще твой отец, так?»
«Отец и двух дней кряду дома не бывает. Да и то только ночует».
«А весь дом остается на тебя?»
«Да, и счет лесу тоже».
«Счет лесу?»
«Ну да, по скату пускают бревна, и я их измеряю и веду счет».
Тут я вспомнил, что по дороге сюда миновал скат. Место, где по косогору скатывались в долину бревна. Очевидно, Джонсон занимался тем, что валил деревья и поставлял на лесопилку. «Но ты еще мала для такой работы», — сказал я.
«Мне уже 16-й пошел», — серьезно ответила девочка.
Определить ее возраст было нелегко. Лицо потемнело от загара, черты не по годам резкие и суровые. Но, присмотревшись, я с удивлением заметил, что глаза ее не слишком большие, почти неразличимы в тени необыкновенных ресниц, каких я никогда прежде не видывал. Они не просто окаймляли веки, но торчали мохнатой щетинкой, из-за которой только и виднелись блестящие черные зрачки, яркие, словно какие-то поросшие пушком горные ягоды. Странное, даже чуть-чуть жутковатое сравнение. Его подсказали мне обступившие нас леса, с которыми причудливо сливался облик и взгляд этой девочки. Я шутливо продолжал: «Не так уж это и много. Но скажи, может быть, твой отец называет тебя иногда старухой?»
Она кивнула. «Вы, стало быть, приняли меня за маму?» И улыбнулась.
У меня полегчало на душе, Когда я увидел, как ее не по годам усталое и трогательное серьезное лицо смягчилось, хотя глаза при этом совсем скрылись в густой чаще ресниц, и я продолжал весело. «Ну что ж, ты так заботишься о доме и семействе, что тебя и вправду можно считать старушкой».
«Стало быть, вы не говорили, что Билли помер и лег в могилу к маме? Ему только померещилось?» — спросила она еще чуточку подозрительно, хотя губы ее уже вздрагивали, готовые к улыбке.
«Нет, ничего такого я не говорил». Девочка, видно, смягчилась, выслушав мои объяснения, и снова повернулась, чтобы уйти. «Спокойной ночи, мисс», — сказал я. «Понимаешь, твой отец не сказал мне, как тебя зовут».
«Кэролайн».
«Спокойной ночи, Кэролайн». Я протянул ей руку. Сквозь спутанные ресницы Кэролайн посмотрела на протянутую руку, а потом мне в лицо. Быстрым движением, но не сердито, оттолкнула мою руку.
«Вот еще глупости», — сказала она, словно отмахнулась от какого-нибудь из своих малышей и исчезла в доме.
Минуту я молча стоял перед закрытой дверью, не зная, смеяться или сердиться. Потом в густеющей тьме прошелся вокруг дома, прислушался к ветру, который теперь громче шумел в вершинах деревьев, вернулся в хижину, затворил дверь и лег. Но мне не спалось. Мне стало казаться, что я в ответе за этих одиноких детишек, которые Джонсон так легкомысленно бросает на произвол судьбы. Ведь они беззащитны, их подстерегают несчастные случайности и неожиданности, с которыми старшей девочке не под силу будет справиться. Хищника, будь то зверь или человек, можно, пожалуй, не опасаться. Медведь или пантера почти никогда не приближаются к человеческому жилью. Но вдруг пожар? Или заболеет кто-то? Да мало ли что может случиться с детьми, не говоря уже о том, что такая заброшенность может пагубно повлиять на развитие юных душ и умов. Нет, просто стыд и позор, что Джонсон оставляет их одних. В тишине до меня явственно доносились из пристройки детские голоса. Очевидно, Кэролайн укладывала меньших в постель. И вдруг она запела. Остальные подтянули. Снова и снова хор повторял единственный куплет всем известной скорбной песни.
«Куда ни поеду, куда ни пойду, повсюду тоска и печаль», — высоким рыдающим голосом выводила Кэролайн. «Покоя и счастья нигде не найду, и родины милой мне жаль». По-детски шепеляве откликалась младшая девочка. Они повторили это раза три, пока и остальные не усвоили прочно слова и мотив, а потом уже все вместе пели одно и то же снова и снова. Горестный напев то нарастал, то затихал в темноте.
Сам не знаю почему, но я сразу решил, что для маленьких сирот это не просто пение, а некий обряд благочестия, словно они на сон грядущий поют псалом или гимн. Потом, как бы поддерживая мою догадку, кто-то коротко и неразборчиво что-то проговорил или прочитал, и настала глубокая тишина. Лишь протяжно заскрипели еще не высушенные временем деревянные стены, будто и дом потягивался перед отходом ко сну. И все стихло. А с меня сон как рукой сняло. Я встал, оделся, пододвинул табурет к очагу, достал из своего походного ранца книгу и при свете отыскавшегося тут же оплывшего огарка, воткнутого в бутылку, принялся читать. Потом я задремал. Право не знаю, сколько прошло времени, во сне меня стал преследовать громкий, настойчивый лай, и, наконец, я проснулся. Собака лаяла где-то за хижиной, в той стороне, где я на прогалине привязал Чучу. Я вскочил, распахнул дверь, кинулся к лощине и почти сразу наткнулся на испуганную Чучу. Она спешила мне навстречу, но прыть ее несколько сдерживала лассо. Другой конец лассо держал некто неторопливо вышедший из лощины, закутанный в одеяло и с ружьем через плечо. Не успев опомниться от первого изумления, я поразился еще сильнее, ибо вдруг узнал Кэролайн. Она ничуть не смутилась, не застеснялась, что я застиг ее в таком виде, и прошла мимо, кинув мне конец лассо и несколько слов в объяснении.
«Видно, поблизости бродит медведь или рысь, вот ослица и испугалась. Надо привязать ее перед хижиной с подветренной стороны. Ослятина больно лакомая», — нравоучительно сказала девочка и пошла дальше.
Я хотел поблагодарить ее, попросить извинения за то, что доставил ей столько хлопот. Хотел отдать должное спокойной храбрости, с какой она среди ночи вышла из дома, и в то же время предостеречь от чрезмерной неосторожности. Хотел спросить, часто ли поднимается по ночам такая тревога, и вправду ли нужно в подобных случаях брать с собой ружье. Но ее сдержанность заставляла и меня не быть навязчивым. И я уже хотел пойти прочь, как вдруг заметил нечто такое, что поразило меня еще больше. Когда Кэролайн дошла до угла пристройки, я увидел за деревьями рослого мужчину. В движениях его чувствовалась нерешительность, даже какая-то робость. Однако он, по-видимому, и не думал прятаться. Должно быть, в ту же минуту его заметила и Кэролайн и слегка замедлила шаг. Они были уже почти рядом. Незнакомец что-то сказал, слов я не расслышал. То ли я стоял слишком далеко, то ли он говорил слишком тихо и нерешительно. Зато Кэролайн ответила без всяких колебаний, по своему обыкновению коротко и ясно.
«Ладно, а теперь ступай домой и спи». И скрылась за углом пристройки.
Высокий мужчина еще помешкал минуту-другую и тоже удалился. Но меня одолевало любопытство. Я наскоро привязал чучу к изгороди, почти напротив парадного крыльца, и поспешил за ним, подозревая, что он ушел недалеко, и не ошибся. Отойдя немного, он остановился и медлил, словно не зная, как быть дальше. «Эй!» — окликнул я. Он обернулся. Во всей его повадке чувствовалась какая-то неловкость, но ни удивление, ни недовольство. «Вы не торопитесь?» — сказал я. «Зайдите, выпьем по стаканчику. Я тут один и все равно не сплю, так что составьте компанию, покурим, поболтаем».
«Боязно».
«Как вы сказали, боязно?» — переспросил я, с недоумением глядя снизу вверх на этого рослого плечистого молодца.
«Да как бы она не осерчала».
Он повел плечом в сторону пристройки.
«Кто?» «Мисс Кэролайн!»
«Да вздор! Она же не здесь, вы ее и не увидите! Пойдемте-ка!» Он еще колебался, хотя, насколько я мог разглядеть, по его обросшему бородой лицу блуждала слабая улыбка. «Пойдемте!» — повторил я. Он послушно пошел за мною, но мне почудилось, будто он совсем как Чучу смотрит на меня свысока, потому что он куда больше и сильнее меня, и при этом также косит глазом, готовый в любую минуту прянуть в сторону. На пороге он было попятился. Потом как-то боком вошел. Он был такой рослый и широкоплечий, что заполнял собою весь дверной проем. При свете очага я увидел, что, несмотря на густую бороду, он совсем молод, еще моложе меня и очень недурен собой. Видя, что он и сейчас готов сбежать, я достал фляжку и кисет, подал ему, показал на табурет, а сам сел на кровать. «Вы живете по соседству?»
«Да»,
— отвечал он, словно прислушиваясь или ожидая чего-то.
«На перекрестке 10-й мили».
«Да ведь это за 2 мили отсюда!»
«Верно!»
«Значит, вы живете не здесь, не на этой вырубке?»
«Нет, работаю на 10-й миле на лесопилке».
«Вам что же, с работы домой мимо идти?»
«Да нет!»
Он помялся, разглядывая свою трубку.
«Как Джонсон в отлучке, так я иной раз возьму и поброжу вокруг, погляжу, все ли тут ладно».
«А, понимаю. Значит, вы друг их семьи?»
«Ну вот уж нет!»
Он прикусил язык, засмеялся и прибавил смущенно, обращаясь, кажется, к собственной трубке.
«То бишь, Есть немножко. Вроде и друг. Да как бы она не осерчала.
Он понизил голос, будто боялся прогневать хозяйку дома, чье незримое присутствие он ощущал и здесь. «Значит, когда Джонсон в отлучке, вы их тут караулите?»
«Верное слово! Караулю!»
Ему, видно, это понравилось.
«Именно что караулю! Это вы верно угадали, приятель!»
«А часто Джонсон отлучается?»
«Да раз три в неделю!»
«Но мисс Кэролайн, по-видимому, и сама может за себя постоять. Ей ничего не страшно».
«Страшно? Ха-ха-ха! Да она сроду ничего не боялась!»
Он немного помолчал.
«Вы ей в глаза-то хоть разок заглянули?»
«Я не заглядывал. В такие глаза заглянуть непросто». Но не стал вдаваться в объяснение и только кивнул.
«Она никому не уступит. Ее ни живой, ни мертвый не испугает».
Я не удержался и сказал: «Тогда зачем же вам шагать сюда за 4 мили и ее караулить?» Я тут же пожалел о своих словах, потому что он, видно, как-то неловко повернулся, уронил трубку и, наклонясь, долго старательно подбирал с полу мельчайшие осколки. Наконец он проговорил сдержанно:
«А вы видали у детишек байка вокруг шеи обмотана?»
Я молча кивнул. «То-то и беда. Один раз Джонсон поехал на 3 дня в Колтервилл, а я околачивался тут поблизости. Гляжу, никого не видать, а в доме всю ночь огонь горит. На другой вечер прихожу, опять в окошке свет, а кругом никого. Что-то, думаю, неладно. Подобрался поближе и слушаю. Слышу, то вроде кто-то кашляет, а потом вроде застонет. Прямо-то я не объявился, потому как она бы осерчала, а взял да и засвистал этак, вроде от нечего делать, ну, чтоб детишки знали, что я, ну, что это я. А все равно никто не вышел. Я уж хотел убраться во свояси. И тут, чтоб мне провалиться, гляжу, стоит ведро с водой. Как я с утра к роднику сходил, так оно там, на том же месте и стоит. Ну, тут уж я решил, надо поглядеть, что у них там делается. Взял, да и постучал. Погодил малость, она в щелку выглянула, а глазища так и горят. Велела мне убираться, откуда пришел, и дверь захлопнула. Я ей через дверь скажи, мол, чего у вас там стряслось? А она мне тоже через дверь. Мол, детишки все лежат в лёжку, дифтерит у них. И еще, может, я доктора приведу, это бы не худо. И еще, мол, Меньшова зараза не тронула, так, может, я его с собой прихвачу. Пускай покуда побудет, где надежнее. Замотала его, укутала и сунула мне в дверь. Я его схватил и давай бог ноги. На лесопилке его девать некуда. Двинул я, стало быть, еще за 4 мили к Уайту. У него там старуха-мать. Рассказал ей, что к чему. Дала она мне лошадь. Поскакал я на Джимову гору за доктором Грином. И еще до зари обернулся, привез его. Приезжаем. А она свалилась, ослабла совсем. Потому как хворь это ее одолела хуже всех. А она и виду не подавала. И мне тогда ни словечком не обмолвилась». «Хорошо, что вы в тот вечер не ушли, не поговорив с ней», — сказал я. Лицо его светилось восторгом. Вскинув глаза, он заметил мой испытывающий взгляд, снова потупился, слабо улыбнулся, мундштуком разбитой трубки начертил в кучке пепла круг и сказал:
«Но она все равно осерчала».
Я сказал, тоже довольно сердито, что если уж она не против, чтобы отец бросал ее по ночам одну с малыми ребятишками, так нечего ей привередничать. Кто бы ей не помог в трудную минуту, пускай всякому скажет спасибо. Сказав так, я спохватился. Вышло это не слишком для него лестно. И прикусил язык.
«Да»,
— коротко ответил мой собеседник. «Уж если она не заботилась о себе, да о своих братишках и сестренках, так подумала бы про малышей Бизли». «Про малышей Бизли?» — недоуменно повторил я.
«Ну да, которые поменьше. Они не Джонсона, а Бизли».
«А кто такой Бизли? Почему его малыши оказались тут?»
Бизли работал на лесопилке, только он помер. А она исхитрилась, уговорила отца: «Давай, мол, возьмем сирот к себе».
«То есть как? Мало своих дел, она еще и о чужих детях заботится?»
«Ну да. И еще учит их».
«Учит?»
«Ну да, читать учит, и писать, и считать. Один наш лесоруб ее на этом деле поймал, когда она вела счет бревнам».
Мы оба замолчали. «Вы, верно, хорошо знакомы с Джонсоном?» — спросил я наконец.
«Да не то чтобы очень».
«Но вы сюда наведываетесь не только тогда, когда надо помочь».
«В доме-то я первый раз».
При этих словах он медленно огляделся по сторонам, поднял глаза к стропилам и несколько раз вздохнул полной грудью, словно упиваясь ароматом чьего-то незримого присутствия. Он так явно блаженствовал, так смиренно, молчаливо наслаждался, очутившись, наконец, в этом святилище, что помешать ему было бы кощунством. Смутно почувствовав это, я умолк и уставился на огонь, догорающий в очаге. Вскоре гость мой поднялся и стиснул мою руку.
«Мне, пожалуй, пора».
Он еще раз глубоко вздохнул, но на сей раз украдкой, словно чувствуя, что я за ним наблюдаю, боком выбрался за дверь и тут, словно вдруг распрямился во весь свой исполинский рост и слился с темнотой. Я закрыл дверь, лег и уснул крепким сном. Я спал так крепко, что когда проснулся, дверь была уже раскрыта настежь, и солнце ярким светом заливало мою постель. Рядом на столе меня ждал завтрак. Я оделся, поел и, не понимая, почему так тихо вокруг, подошел к двери и выглянул наружу. В нескольких шагах от хижины стоял Дольф и за конец лассо держал Чучу. «Где Кэролайн?» — спросил я.
«Вон там»,
— сказал он, махнув рукой в сторону леса.
«Бревна считает. Сказала, чтобы я привел вам вашу скотину.
А еще что?»
«А еще велела вам уезжать».
И я уехал, но сперва нацарапал на листке из записной книжки несколько слов благодарности, завернул в него мой последний испанский доллар, написал сверху «Для мисс Джонсон» и оставил на столе. Прошло больше года, и однажды в баре гостиницы кто-то тронул меня за плечо. Я поднял глаза. Это был Джонсон. Он вытащил из кармана испанский доллар.
«Так я и думал, что когда-нибудь где-нибудь да повстречаюсь с вами», — сказал он весело. «Моя старуха велела отдать вам это и сказать, что у нее не постоялый двор, а письмо ваше оставила у себя и по нему учила детишек грамоте».
Наконец-то я дождался случая воззвать к отцовскому чувству Джонсона. Его дочь прекрасная и стойкая девушка, но все же как он решается оставлять ее одну на произвол судьбы? И я сказал: «Я хотел бы поговорить с вами о мисс Джонсон».
«Как не хотеть?» — ответил он и обидно усмехнулся. «Кто же этого не хочет? Только она уже не мисс Джонсон. Она теперь мужняя жена».
«И кто же он такой? Уж не тот ли верзила с лесопилки?» Задохнувшись от волнения, спросил я.
«А чем он плох?» — возразил Джонсон. «Вы что ж думали, она выйдет за благородного, что ли?»
Я сказал: «А почему бы ей не выйти за благородного человека?» И при этом подумал: поистине, трудно было бы найти человека благороднее.
Прозвучал рассказ Бретта Гарта «Старуха Джонсона».
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не включенные в курс литературы. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify,
на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.